Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Я хотел бы сейчас прокомментировать, мы хотели бы сейчас прокомментировать довольно любопытную статью «Чеченский велфер», который появился в свободной прессе и который дает свою достаточно любопытную трактовку того, что сейчас в свободной прессе, да, в интернете, который дает достаточно любопытную трактовку тому, что, собственно, происходит с убийствами в Москве и с запросами чеченской прокуратуры относительно с убийствами в Москве участников, в первую очередь, чеченской кампании, потому что вслед за полковником Будановым тоже среди бела дня в Москве на Комсомольской площади был расстрелян офицер, действующий офицер ОМОНа, который ездил в командировке на Северный Кавказ. И то, что его обвиняют с первым убийством, да, это он, кстати, не был убит, он получил тяжелые ранения, но вроде бы находится еще в больнице. Вот. То, что его объединяет с первым убийством, это то, что оно произошло, как говорится, открыто, среди бела дня. И, надо сказать, по похожему сценарию. То есть, стреляют из машины или возле машины.
Тут по-кадыровски. Убийство по-кадыровски.
Да, по-кадыровски, да. И тут же, так сказать, уезжают. Вот. Естественно, что многие это связывают с запросами, которые рассылают чеченские следственные органы в правоохранительные органы России, которые запрашивают не только так сказать, данные на лиц, подозреваемых в каких-то военных преступлениях на территории Чечни, но и на их сослуживцев, в общем, короче, на массу окружающих людей, причем данные личного характера, включая фотографии, места проживания и так далее, что растает естественное подозрение, что поскольку бандит находится фактически у власти в Чечне, и более того, с кремлевским бандитом он в доле, вот, то значит, эта информация в открытую передается из России в Чечню, а там уже поступает в распоряжение неких боевиков, которым оплачивается за то, чтобы таким образом как бы искупить чеченский позор Первой и Второй войны и, так сказать, соответственно, где-то уничтожить тех, кто воевал против чеченских этих сепаратистов, я уж не знаю, как назвать, бандитов там, или еще борцов за свободу, как угодно.
Валер, сама по себе эта процедура, она крайне забавна с точки зрения силовиков, которые служили ельцинскому, а потом путинскому режиму. Uh-huh. Вот эта процедура, она показывает, насколько на самом деле Путин ценит те услуги силовиков, правовые и неправовые, так и героические и не очень героические, а иногда прямо, скажем, уголовно наказуемые деяния, которые сделаны были в пользу Путина. Угу. Вот насколько он ценит своих людей, то, что он их сдает их противникам, которые после этого могут их находить, преследовать, не то, что там судебно преследовать, а именно стрелять. Угу. Вот это демонстрация стоимости жизни, так сказать, и стоимости слов, которые произносили Путин и теперь произносит Медведев по поводу действий силовиков. Это, кстати, двигает революцию как раз со стороны ФСО. Mm-hmm. Той самой единственной боеспособной структуры в стране, которая может на самом деле придушить офицерским шарфом и президента, и премьер-министра, и сделать это в течение 15 минут легко, потому что они их и кормят, и поют, и шарфами на шею повязывают. Так что сама по себе эта информация, это вот тот маленький шажок к государственному перевороту, о котором мы неоднократно говорим.
Но я все-таки хотел продолжить анализ этой статьи, и продолжить его вот по двум направлениям. Значит, первое, это то, что сама статья, вот это я напоминаю название «Чеченский велфер», который появился несколько дней назад на свободной прессе, она, во-первых, приводит к мысли о том, что эти установочные данные все равно не передаются органами следственными России.
То есть, во всяком случае, у нас следственные органы без дополнительной платы вообще никому ничего не передают. Ну, это, может, для чеченцев неожиданность, но это у нас именно так.
Я думаю, что это, во-первых, не неожиданность, особенно для Чечни, которая коррумпирована точно так же, если не больше, чем вся остальная Россия, и которая может еще в чем-то, может быть, даже и дать фору. Но вопрос здесь даже не в коррупции, а в том, что, в общем-то, следственные органы, там и военные, и невоенные, проявляют в этом смысле какое-то понимание солидарности практически на эти запросы не отвечают. Но данные-то откуда-то приходят. Об этом в статье не говорится. Но если не дают эти данные официальные следственные органы, значит дают неофициальные. То есть дает их то же самое ФСБ. То самое ФСБ, которое дало данные на Политковскую, то самое ФСБ, которое дало данные на Буданова, понимаешь, или там на каких-то других. Оно же дает данные на всех остальных. За взятки ли оно это делает? Может быть, и за взятки тоже. Но я думаю, что до этого должно быть некое указание сверху. И вот это как раз подтверждение того, о чем ты только что говорил, когда подчеркивал, что Путин сдает, так сказать, своих воевавших солдат. Он сдает их не через официальные запросы, о которых говорится в статье «Чеченский велфер», а через как раз вот свои ФСБшные структуры, которые обладают этими всеми установочными данными, просто целевым порядком.
Через коллективного полковника Ребузова.
Да, да. И коллективно передают их, да, непосредственно уже кадыровским, так сказать, исполнителям. То есть это вопрос вот этих вот убийств в Москве, которые, несомненно, носят политический характер, причем демонстративный политический характер среди бела дня. Это не просто, так сказать, вопрос каких-то там чеченских разборок, а это вопрос, предварительно согласованный с Путиным. То есть это с очень большой долей вероятности, чтобы не сказать со 100% вероятностью, можно утверждать это. И второй момент, который тоже затрагивается в этой статье ради чеченский велфер, ради которой она, собственно, и написана. Это вопрос о том, а зачем же тогда вообще делаются эти официальные запросы чеченских судебных органов. И раскрывается такая нехитрая механика. Оказывается, если дело не расследуется надлежащим образом, то есть практика обращения в Европейский суд по правам человека, который опирается на статью из, значит, Европейской хартии, подписанной в частности Россией, о праве на справедливое, так сказать, судебное разбирательство, которое таким образом нарушается, ввиду того, что не ведутся ни следствия, не получаются никакие результаты. И по этим, так сказать, обвинениям практически автоматически в Европейском суде по правам человека чеченцы получают до 100 тысяч евро. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Но, во всяком случае, предъявляя некое дело о том, что пропал тот или иной родственник, а его убийство не расследовано. Более того, выплатив этот штраф, Россия должна после этого провести расследование дела. И, по сути дела, то, что далее происходит с органами Чеченской Республики, которые рассылают эти запросы, это как бы официальное выполнение требований Европейского суда по правам человека, некое движение, которые сделаны. Ну вот вы нас обязали, мы что-то сделали. Результат практически нулевой, но, что самое главное, в результате этого некое возмещение получено. И именно поэтому статья и называется «Чеченский велфер». Потому что велфер, как известно, в Соединенных Штатах это было такое, так сказать, пособие, даже не пособие, можно сказать, а выплаты безработным, которые платились специально за то, что человек не работал. Вот как бы вообще учреждением вот этого велфера подчеркивало, что человек имеет право не работать. И правом на его получение, ну, естественно, это были не очень большие суммы в Соединенных Штатах, право на его получение обладали только те, кто мог доказать, что он действительно нигде не работает. Вот это назывался велфер, он получил по имени своего создателя, кажется. Это получило потом такое международное значение. Вот называют это сейчас чеченским велфером. Это фактически способ для тех простых чеченцев, которые потеряли своих близких в войне, значит, получить что-то с России через Европейский суд. Поскольку это в Чечне существует там целая, естественно, мафия из, так сказать, адвокатов, которые составляют соответствующие иски, ну, естественно, следователи, которые далее ведут эти дела, которые потом отправляют веером эти запросы. В общем, как говорится, машина работает, Россия платит, а значит, кто-то в конце получает деньги, ну и, естественно, делится с этим. Так вот, смысл автора этой статьи, чеченский велфер, тот, который он вкладывает в нее, состоит в том, что он спрашивает, а почему бы русским, которые пострадали от массовых репрессий в Чечне в 1994-1995 годах, которые были практически там вырезаны, изгнаны из своих территорий, точно на том же основании не обратиться в Европейский суд по правам человека, вот так же потребовав возбуждения уголовного дела против тех, кто их в свое время, так сказать, изгонял из своего жилища. Или
конкретно в Чеченской Республике.
Да, да, заставлял терять своих близких. Вот почему бы им не обратиться в Европейский суд по правам человека и почему бы им а не получить тогда то же самое возмещение. Очень здравая мысль. Но вот я именно на этом месте хотел бы автора и обломать. Вот, потому, доказав ему то, что на самом деле Европейский суд по правам человека не какая-то такая универсально справедливая инстанция, которая берет и вот так вот всем раздает, так сказать, справедливое возмещение за то, что они были поруганы в правах. Вот у нас с Александром Викторовичем было как раз общее судебное дело, в котором, так сказать, он был истцом, а я как бы содействовал ему в этом, которое состояло в том, что его во время избирательной кампании предыдущей 2003 года просто нагло не допустили к ней, несмотря на уплаченные регистрационные взносы, которые составляли достаточно большие суммы, и которые таким образом правительство по международному законодательству должно было бы вернуть, но не вернуло. Вот. И вот, несмотря на то, что это дело в оформленном виде и практически с очевидным результатом выигрышным, да, лежит в Европейском суде по правам человека, начиная... Ну,
и оно уже признано по приемлемости как приемлемое.
Да, с 2004 года, кажется. 2004 или 2005, потому что там прошло после этих выборов несколько судебных процессов, которые требуются для Европейского суда по правам человека, которые не дали никакого результата, и после этого, значит, они оказываются как последняя инстанция в Европейском суде. Значит, они признаны все эти требования приемлемыми, но решение суда не происходит. Вот не происходит, начиная с 2004 года. Причем на практике судопроизводства в Европейском суде отводится, ну, примерно там 3-5 лет на то, чтобы оно проходило в суде. Вот так говорят опытные люди. От 3 до 5 лет. Да? Наша практика показывает, что эти 5 лет давно истекли. Вот почему-то по делам простых чеченцев Европейский суд готов принимать решение в их защиту. А по делу не такого же характера, не военного, да, но по делу политического характера тоже совершенно очевидно. Вот русского Краснова он принимать решение не хочет. Казалось бы, вот почему? От чего такая дискриминация? А вот нет объяснений. Вот как-то нет и нет. И поэтому у меня есть здравое предположение, что автор статьи «Чеченский велфер» Дмитрий Трещатин, он просто об этом не догадывается. Он предполагает или все-таки верит, что Европейский суд это некая такая свободолюбивая инстанция, борющаяся за демократию. А реальность, к сожалению, состоит в том, что действительно таки он выполняет определенный политический заказ. Это определенный политический заказ, видимо, так сказать, трендом своим повернут против России. И коль скоро иски чеченцев считаются исками против России, то поэтому они удовлетворяются. А вот русский человек, подает иск тоже, кстати, против России, но не будучи чеченцем, то есть не будучи каким-то потенциально враждующей нацией, так ее оценивают в Европе, он на этом месте не получит ничего. То есть ничего просто потому, что его дело не будет рассматриваться. Или не будет рассмотрено, или, так сказать, не будет рассмотрено в его пользу, или компенсация будет смехотворной. В общем, короче, что-то произойдет. Я не хотел бы тут быть черным вороном, который, так сказать, как бы летает над этим вопросом. Но мне бы действительно хотелось поддержать инициативу Трещанина только в одном плане, чтобы хоть один русский человек подал действительно такой иск, пройдя все, естественно, нулевые инстанции здесь в России, в Европейский суд по правам человека. С тем, чтобы просто посмотреть, что из этого получится.
Я уверен, что... Мы с удовольствием прокомментируем это.
Да, с удовольствием прокомментируем, потому что я уверен, что результат будет совершенно не такой, какой у чеченцев. Вот. Так что, так сказать, это, я думаю, просто лишний раз даст понимание того, насколько объективным является стремление к демократии, которое нам часто, так сказать, импортируют с западной стороны. Что на самом деле это все-таки не демократия, так сказать, свободная в чистом виде, а демократия весьма пристрастная, имеющая политическую ангажированность и направленную против конкретного противника. И противником, к сожалению, в этом случае являемся мы. Отсюда и соответствующие результаты.